Ну что, рад всех приветствовать. Мы радостно открываем наш сегодняшний детальный разбор, и материал у нас сегодня просто феноменальный.
Да, всем привет. Материал действительно, ну, очень насыщенный. Мы сегодня берем за основу конспекты 13-й лекции доктора Крэга Киннера.
Угу.
И эта лекция полностью посвящена с 14 по 16 главы Евангелия от Матфея.
Да, и я хочу сразу пояснить для наших слушателей, наша цель сегодня, ну, миссия нашего исследования, так сказать, это не просто пересказать какие-то древние тексты.
Угу, абсолютно.
Мы хотим извлечь оттуда глубокие идеи о природе веры, о том, как преодолевать мертвые традиции и, знаешь, о реальной цене наших убеждений, потому что это применимо, ну, даже в нашем современном мире. Это работает на 100%.
100%. И тексты там, казалось бы, знакомые, но доктор Киннер подсвечивает их так, что...
Да, и поэтому слушатели сегодня ждут прям поразительные вещи. Мы обсудим истории современных миссионеров, которые, ну, буквально ходят по воде.
Да, это невероятные свидетельства.
Обсудим лингвистические парадоксы. Например, ну, кто бы мог подумать, почему английское слово «nice» изначально было жестоким оскорблением.
Это мой любимый пример в этой лекции, да.
И, конечно, разберем очень жесткую критику религиозного лицемерия. Итак, давайте разложим это по полочкам.
Давай, начнем.
Предлагаю начать с самого, пожалуй, известного чуда, вообще это хождение по воде, и того, как эта ситуация проверяет границы человеческого доверия. Потому что, ну, прежде чем обсуждать сложные концепции церкви или традиции, нам нужно понять фундамент.
Да, личную веру и столкновение с чем-то совершенно невозможным. Если мы посмотрим на 14 главу, Киннер блестяще объясняет саму сцену. Это происходит незадолго до рассвета. Самое темное время суток. Ученики в лодке, вокруг шторм.
И это же не просто дождик пошел.
Конечно. Для древнего человека бушующее море – это символ хаоса. И тут Иисус идет по воде. И звучит ключевая фраза. Он говорит им «Я есмь». По-гречески это звучит как «эго эйми».
Ага. И это ведь не просто, ну, ребята, это я, не бойтесь.
Именно. В этом вся суть. Доктор Киннер делает акцент на том, что это прямая отсылка к божественному имени из книги Исхода. И еще это отсылка к книге Иова, к 9 главе, где конкретно сказано, что только Бог может шествовать по высотам морским. То есть это 100% доказательство его божественности.
Вау.
А ученики, они же выросли на этих текстах. Они видят это и в животном страхе принимают его за призрака.
Слушай, ну вот тут начинается самое интересное для меня. Петр решает выйти из лодки. И это похоже, ну, если перенести на нашу жизнь, это похоже на момент, когда человек берется за невероятно сложный проект. Или, знаешь, радикально меняет профессию.
Угу, отличная аналогия.
Сначала есть этот невероятный кураж. Ты делаешь первый шаг, все получается. Но стоит только посмотреть на ветер, ну, в нашем случае это синдром самозванца, какая-нибудь экономика, риски, и мы сразу прямо камнем идем ко дну. Петр испугался ветра, начал тонуть и закричал «Господи, спаси меня!»
Да-да-да.
И у меня тут возникает вопрос, не является ли страх в такой ситуации абсолютно естественным? Почему вообще за него упрекают?
Что здесь действительно поражает, так это сама механика чуда. Чудо возможно только по слову «свыше». Понимаешь, страх Петра перед штормом, он абсолютно понятен. Физиология кричит, мы утонем.
Ну да, инстинкт самосохранения.
Вот, но упрек звучит не из-за того, что он испугался воды, а потому что он сместил фокус. Фокус должен быть не на буре, не на проблеме, а на источники силы. И Киннер в лекции приводит совершенно сногсшибательные, современные примеры, чтобы показать, что это не просто древняя метафора.
Да, эти истории из Индонезии, я когда читал конспект, у меня просто мурашки пошли.
Это задокументированные истории миссионеров. Им нужно было пересекать бурные реки в джунглях. И в одном случае группа миссионеров переходила реку, и им казалось, ну, по их физическим ощущениям, что вода им только по колено.
То есть они думали, что идут в помелководье.
Да, а местные жители, которые стояли на берегу, видели, что вода глубокая и бушующая. А эти люди буквально шли по поверхности воды.
Ничего себе.
И есть второй случай. Тоже в Индонезии женщина-миссионерка должна была перейти реку, а с ней были местные проводники-мужчины.
Ага.
И из-за строгих местных традиций она не могла просто взять их за руки, чтобы удержаться в сильном течении. Это было бы грубым нарушением приличий.
То есть она оказалась вообще без физической опоры в опасной ситуации?
Именно. И она стала молиться, чтобы вода успокоилась. И она перешла реку, будучи полностью уверенной, что вода чудесным образом спала. Но местные снова видели совершенно другую картину. Они видели, как она шла прямо по воде.
Это просто, это взрывает мозг. То есть фокус на источники силы меняет саму физическую реальность. Но, знаешь, от этой личной веры на воде фокус в лекции очень резко смещается.
Угу.
К 15 главе.
Да, к 15 главе. Потому что люди, когда они сталкиваются с такой силой, они часто пытаются эту веру институционализировать. Заковать ее в жесткие правила, забывая вообще о сути.
Да, это извечная человеческая проблема. Попытка контролировать неконтролируемое. И вот мы видим спор о мытье рук. Фарисеи возвели простую гигиеническую привычку, ритуал, в статус непререкаемого закона.
И Иисус обличает их очень жестко. Он показывает, как они ловко обходят само Писание ради своих традиций. Доктор Кинер разбирает этот феномен корвана.
О да, религиозная лазейка с деньгами. Это просто классика.
Да-да, корвана – это дар Богу. Суть в том, что средства, которые человек должен был потратить на поддержку своих стареньких родителей, он объявлял посвященными храму. И все, юридически он освобождался от обязанности заботиться о родителях.
То есть, извини, это такой религиозный офшор. Деньги вроде как у Бога, но родители голодают.
Точно. Лицемерие высшего порядка. Но при этом доктор Кинер подчеркивает важную вещь. Истинная суть Писания, она вне времени. Он приводит гениальный пример из Второзакония. Там есть закон строить парапет на плоской крыше дома.
Ага.
В древности крыша была плоской, там люди сидели, спали, парапет был нужен, чтобы никто не упал. Это принцип заботы о безопасности ближнего.
Логично.
И сегодня эквивалент этого закона – это не строить парапет на покатых крышах в снежных странах, а, например, использовать ремни безопасности в автомобилях. Форма меняется, принцип безопасности остается.
Слушай, но я тут хочу немного побыть адвокатом дьявола. Мы так легко сейчас критикуем фарисеев. Но разве традиции вообще не важны для сохранения идентичности, для порядка в обществе? Зачем так жестко прямо под корень их разрушать?
Это поднимает важный вопрос. И Кинер отвечает на него: традиции хороши, но только если они не заменяют любовь и безопасность человека. Как только ритуал, как эта слепая выплата пожертвований, оставляет твоего нуждающегося родителя голодным, этот ритуал превращается в яд.
Угу.
Иисус называет таких хранителей традиции слепыми вождями, ведущими слепых в яму, потому что человека оскверняет не немытые руки перед едой. У того же Филона Александрийского, современника тех событий, был список пороков из более чем 100 пунктов, и все они исходят из сердца. Зависть, злоба, алчность.
Это что?
То есть барьер искусственных традиций разрушается, и, логично перейти к тому, кто теперь имеет доступ к этой вере? Если не ритуалы определяют святость, то границы сильно расширяются.
Да, и 15 и 16 главы показывают нам это расширение.
Мы сталкиваемся с историей хананиянки или серафиникиянки. И это очень тяжелый текст. Иисус сравнивает ее с собакой. Для современного уха это звучит дико, но ведь и в той культуре это было серьезное оскорбление, так?
Да, это было очень жестко. Собаками презрительно называли язычников. Но женщина проявляет то, что можно назвать святой хуцпой, невероятным дерзновением. Она не обижается, а соглашается на крохи со стола.
И вот здесь начинается самое интересное. Я, когда обдумывал этот момент, я понял, что Иисус в этой истории ведет себя как, такой суровый тренер.
О, интересная мысль.
Или как очень строгий преподаватель в университете, который видит суперспособного студента и намеренно его провоцирует. Ставит перед ним интеллектуальную преграду, чтобы студент доказал свою силу, свою настойчивость. Иисус ставит это препятствие специально, чтобы продемонстрировать и вознаградить ее решимость.
Согласна. Киннер как раз отмечает, что мы видели этот паттерн раньше. Как это было с Марией в Кане Галилейской, когда Иисус сначала отказывает, или с друзьями парализованного человека, которым пришлось крышу разбирать. Препятствие выявляет веру.
И сразу после этого мы видим чудо насыщения 4000 человек.
Да, и здесь осталось 7 корзин. И важно понимать культурный контекст. Это происходит на языческой территории. А то, что считали только мужчин при этом чуде, доктор Киннер поясняет, что это не вина или сексизм Матфея. Это был просто стандартный метод подсчета того времени. Военные и налоговые переписивились также.
Ага. То есть не стоит натягивать наши современные социальные нормы на текст первого века.
Абсолютно. И на фоне всего этого языческого прорыва фарисеи и религиозная элита приходят и требуют знамения с неба.
Как будто им мало того, что уже произошло.
Да. И Иисус им отказывает. Он им говорит: «Ребята, вы умеете предсказывать погоду? Вы знаете, что дождь придет с запада, а знойный ветер с юга. Но вы в упор не видите времени, в которое живете».
И он предупреждает учеников о закваске фарисеев, то есть об их учении.
Угу. А ученики в этот момент снова оказываются полуслепыми. Они решают, что он ругает их за то, что они забыли купить обычный хлеб.
Это так жизненно, если честно, постоянно застревать на бытовом уровне, когда тебе говорят о глубоком. И вот от определения того, кто может верить, мы выяснили, что даже язычники, мы переходим к кульминации. Кем на самом деле является тот, в кого они верят? И чего вообще требует эта вера?
Мы входим в 16 главу, Кесария Филиппова.
О, это потрясающая локация.
Да, это языческий город, мощный центр культа бога Пана. Там стояли огромные храмы, и именно там происходит знаменитое исповедание Петра. Иисус спрашивает: «За кого вы меня почитаете?» И Петр говорит: «Ты Мессия, Сын Бога Живого».
И в ответ Иисус называет его скалой.
Верно. В арамейском языке это звучит как кифа, а в греческом – петрос или петра. К тому времени эти слова уже стали синонимами. Но доктор Киннер делает важнейшую оговорку. Петр становится фундаментом именно в роли исповедующего Христа. Это не просто его личная заслуга.
И дальше звучит слово «церковь» – «экклезия».
О, вот это блестящий момент в лекции. Киннер подробно разбирает ложную этимологию этого слова.
Это где про вызванных?
Да-да. Многие проповедники любят говорить, что раз «эк» означает «из», а «калео» — «звать», то церковь — это люди, вызванные из мира.
Звучит красиво, кстати.
Звучит красиво, но лингвистически это неверно. В реальности античного мира «экклезия» — это публичное собрание граждан города. Политический термин. То есть это представители царства на земле, а не просто группа отшельников.
Слушай, а расскажи про тот пример из английского языка, который Киннер приводит. Про слово «nice». Это же вообще отпад.
Да, это отличный пример того, как этимология обманывает. Киннер говорит, что английское слово «nice», которое мы все знаем как «милый» или «приятный»,
ага,
оно на самом деле происходит от латинского слова, означающего невежественный или глупый.
Ничего себе! То есть, если смотреть только на этимологию, называть кого-то «найс» было бы оскорблением.
Именно. Важно то, как слово используется в данный момент времени, а не из каких корней оно склеено 1000 лет назад.
Это очень отрезвляет. И дальше в тексте Иисус говорит о ключах от царства и о вратах ада.
Да, и тут снова важен контекст. Ключи в древности – это не наши маленькие дверные ключики, которые мы носим в кармане джинсов. Это были огромные ключики.
Размером с дубинку, наверное.
Типа того. Важные чиновники носили их на плече. Это отсылка к 22 главе пророка Исаии. Это символ делегированной власти. И Иисус говорит, что врата ада, то есть силы смерти, Шеол, они не одолеют эту экклезию. И история это доказала. Даже несмотря на страшные гонения и мученичество, как говорил Тертуллиан, кровь мучеников есть семя церкви.
И вот тут, слушай, у меня в голове возникает какой-то эмоциональный диссонанс. Просто парадокс.
Так, какой?
Ну, смотри, вот мы на пике. Иисус дает ключи, называет Петра скалой. Но дальше идет так называемый секрет Мессии. Он запрещает им рассказывать о себе. А когда начинает объяснять, что ему нужно пострадать, Петр пытается его отговорить. Иисус ему говорит: «Отойди от меня, сатана».
Mm.
Как можно в одну минуту вручить человеку ключи от царства, а в следующую секунду назвать его сатаной? Как Киннер объясняет этот перепад?
Если мы свяжем это с общей картиной того времени, все встанет на свои места. Ожидание мессии воина было абсолютной нормой. Люди ждали царя, который прогонит римлян и установит золотой век. Петр просто озвучил естественные человеческие страхи перед страданиями и смертью.
То есть он мыслил как обычный человек?
Да, но Иисус запрещал говорить о том, что он Мессия, именно потому, что Мессию невозможно понять без креста. Если бы они начали трубить об этом до распятия, люди бы подняли вооруженное восстание. А когда Петр отговаривает его от креста, он предлагает корону без страданий. А королевство без креста – это чисто сатанинская идея. Следование за Христом означает готовность потерять свою жизнь.
Вау. Итак, что же все это значит для нас сегодня? Если собрать все эти части пазла. Жизнь верующего – это, по сути, сданная жизнь. Учение требует от нас смотреть за пределы удобных ритуалов и этих уютных традиций. Оно требует быть готовым, выйти из лодки в этот шторм и принять все последствия.
И это подводит нас к самой сути, к смыслу вечности. В конце своей лекции доктор Киннер делится личной историей. Он рассказывает о влиянии на него философии Платона в молодости. Идея о том, что вечное всегда важнее временного.
Так.
И он приводит случай. У него был студент, который страшно переживал из-за того, что провалил тест по высшей математике. Для студента это был конец света.
Знакомая ситуация.
И Киннер задал ему один вопрос. Что важнее, один этот год твоей жизни или вечность?
Ого. Ответить нечего на такое.
Да, это мгновенно заставляет переосмыслить всю свою жизнь. Почему мы вообще служим людям? Почему помогаем им здесь, на земле? Да потому что эти люди будут жить вечно. Вечность придает ценность каждому нашему действию сейчас.
Знаешь, это потрясающая мысль. И она оставляет нас с очень провокационным вопросом для самостоятельного размышления. Если перспектива вечности реально полностью меняет все наши приоритеты, то какая временная буря или какая пустая мертвая традиция прямо сейчас заставляет людей отводить взгляд от главного? Что заставляет нас прямо сейчас идти ко дну?
Очень хороший вопрос.
Возможно, пришло время перестать держаться за эти правила и снова перешагнуть через борт. Спасибо всем, кто был с нами в этом глубоком исследовании. Это было невероятно.
Спасибо и до новых встреч.
До скорого.